того, что он не успеет отдать, и ты вынужден будешь просить, и ради этого ты знаешь, что приближается юбилейный год, и не дашь ближнему твоему. Неправильно. Займи, а наступит юбилейный год, прости долги. То есть это год прощения, юбилейный год, или год как бы милости такой, когда ну, все снова как бы приводится ну, на ноль, и снова счет начинается сначала. Это юбилейный год. Когда евреи вступили в этот завет, то вступали в завет. У них такое было отношение к Богу. Господь их вывел из Египта рукою Моисея. Когда он их повел, то народ Божий стал роптать, а Бог за ропот их начал наказывать. И тогда они Моисею говорят: «Моисей, давай, чтобы с нами Бог не разговаривал. Вот ты говори с Богом, и все, что тебе Бог скажет, ты нам передавай. Но только, чтобы с нами Бог не говорил, потому что мы все умрем. Вот он нас наказывает за одно, за второе, за третье, и мы скоро все умрем. Вот пусть ты будешь с Богом говорить, а все, что Бог тебе объявит, ты нам передай». Можно сказать так, братья и сестры, родилась идея появления закона. Вообще идея появления закона, она не от Бога была, а эта идея была от народа. Они требовали, чтобы Бог объявил свои правила, и тогда они их будут исполнять, выполнить. Вот примерно так родился закон. У Моисея совсем другое отношение было к Богу. Он так говорил: если не пойдешь ты с нами, то и не выводи нас отсюда. Потому что мы, говорит, народом-то являемся славным только по той причине, что ты с нами. А если ты с нами не пойдешь, то и нас отсюда не выводи. У него совсем другое отношение было вообще к Богу. Ну и в книге пророка Иеремии там сказано так, что когда Господь вывел народ израильский, он их вывел не для того, чтобы заповедь им дать, а он их вывел для того, чтобы быть их Богом и чтобы они были его народом. Но так как народ эти заповеди потребовал, появился закон. А раз появился закон, то теперь и в связи с этим законом знамение завета – суббота. То есть получается, как весь закон, братья и сестры, он выполним или невыполним? Закон. Невозможно было его выполнить. И знамение завета – суббота, ее тоже невозможно выполнить. Как весь закон, так и четвертая заповедь. Она ничем не отличалась от других. А по четвертой заповеди надо было 6 дней для себя, а 7-й день для Господа Бога. Но, братья и сестры, 7-й день, суббота, по-русски вообще это слово, суббота это не русское слово, а русское слово это покой. Это надо было находиться в абсолютном покое. Это значит 6 дней надо трудиться, работать, шевелиться, делать, а на 7-й день надо стать покойником, а потом с первого дня опять трудиться и опять делать что-то. Приходит 7-й день, и опять надо стать покойником. Вообще, возможно это было или нет? Надо было находиться в покое 7-й день. Вот почему, когда Христос пришел, он есть исполнитель закона, он его исполнил. Но получается так, евреи, особенно фарисеи, они смотрели на Христа и говорят: почему ты субботу нарушаешь? У них понятие было о субботе другое. Они понимали так: 6 дней я могу работать, а 7-й день работать – грех. Вот так они понимали субботу. Значит, 6 дней можно работать, а 7-й день работать – грех. А Бог не так говорит. Бог говорит: 6 дней для себя, а 7-й Господу Богу твоему. Но проверим вот потому, как Бог сказал. Христос выполнил субботу или нет? Он сколько дней Господу Богу посвящал? Все 7 дней. Получается, так как Бог заповедь эту дал, он эту заповедь так выполнил. Он мог находиться в абсолютном покое, потому что он не был грешником. Вот грешник не может быть в покое в абсолютном, потому что даже по причине греховной природы своей не может в абсолютном покое находиться. А Христос-то был святым человеком. Поэтому его обвиняли в нарушении, а он говорит: да вы даже сами нарушаете. Вы помните, что Давид нарушал, священники нарушают субботу. И в общем-то закон, оказывается, весь дан так. Он-то объявлен, объявляет справедливость, объявляет святость Божью, а потом из каждой заповеди оговорки какие-то или исключения для того, чтобы человек хоть как-то мог утешиться или как-то оправдаться по правде законной перед Богом. А фактически саму суть закона человек выполнить не может. Получается, братья и сестры, вот знамение завета – это надо было учиться жить для Бога или ради Бога. И поэтому 1 день в неделю надо было выделять и 1 год из 7 лет. То есть 6 лет работай, а 7-й год пусть земля покоится. Прошло много времени. Вавилонский плен. Вообще, как Писание обозначает этот плен? Сказано: вы пойдете в Вавилон, пока земля не отпразднует свои субботы. А почему так? А вы же вступили в завет с Богом. А раз вы не праздновали субботы, они ни один год не оставляли землю в покое. Они задолжали Богу 70 лет. Теперь, пока они отдыхали здесь, земля покоилась. То есть Бог помог им исполнить закон. И примерно так же оно и с заповедью. Но, братья и сестры, я думаю, что по отношению к нам сегодня, вот заповедь, четвертая заповедь, когда мы читаем Ветхий Завет, ну и особенно адвентисты седьмого дня, они нам говорят, вы же четвертую заповедь нарушаете. Это завет вечный. Братья и сестры, мы четвертую заповедь ни в коем случае не нарушаем, как и все другие. Потому что четвертая заповедь гласит, что седьмой день Господу Богу твоему. А Писание говорит так нам, Евангелие так говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. То есть идет речь о субботе. И дальше сказано, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете, что? Покой душам вашим. Получается, когда человек приходит к Богу с ношей греха, и Бог успокаивает его сердце, прощает его, он приобретает покой. И когда он покоряется Богу, иго берет на себя, покоряется Богу, иго – это власть. Когда он становится под власть Божью, когда он исполняет волю Божью, он опять находит покой сердцу своему. Но, братья и сестры, конечно, это относительный покой. И в этом относительном покое мы сколько дней в неделю находимся? Все 7. А если мы теряем этот покой, тогда его и теряем. Но получается, что по Евангелию упраздняется закон, упраздняются заповеди не потому, что отменяются, а потому, что вводится праведность или новое понятие о праведности, которое гораздо выше заповедей закона. И по этой причине просто надобность в законе падает или вообще исчезает. Ну, примерно, еще можно одну черту из закона провести. Сколько надо было жертвовать по закону? 10-ю часть. Теперь пришла благодать. Сколько теперь надо жертвовать? По благодати. Некоторые братья и сестры благодать так понимают. По закону ты должен, а по благодати хочу даю, хочу не даю. Ничего подобного. Это не благодать, это повод к распутству по Писанию. По закону ты должен, а по благодати я хочу. То есть по закону ты должен жертвовать, а по благодати я не должен уже, а я хочу уже жертвовать. Ну, больше, чем обязан. Даже десятины или даже больше. Ну, вообще, смотрите, Христос учит. Женщина в храме берет две лепты и кладет в сокровищницу. Господь говорит, она больше всех положила. Почему? Потому что она положила все пропитание свое. Получается, она не 10-ю часть отдала, а 100% она дала. Братья и сестры, если мы спасены, мы, конечно, дисциплинировать себя десятиной можем, и это нормально. Но получается, десятину мы отдаем просто для дисциплинирования себя, а вообще все то, что нам Бог дает, Господь учит нас так. Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Все то, что нам Бог дал на земле, наш дом, он должен служить Богу. Если мы имеем автомобиль, мы на нем трудимся для того, чтобы служить Богу. Если у нас есть что-то, мы этим, что нам Бог дает, служим Богу. Вообще мы помилованы, и поэтому тела наши теперь искуплены и принадлежат Богу. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. То есть, братья и сестры, некоторые так говорят, по закону десятина, а по благодати сколько хочу, или хочу даю, хочу не даю. Это беззаконие. Это ниже закона. Понимаете, да? Примерно так же и все другие заповеди. Получается, если мы сосредотачиваемся только на одной заповеди, на четвертой, вот день субботний, и субботу мы также исполняем, только праведность мы уже показываем не свою по закону, так люди поняли. Надо просто Богу доказать, что я хороший человек. И поэтому люди попросили закон. Господи, ты объяви нам, какой я должен быть. А я уж постараюсь, вот какой я должен быть, я тебе и покажу, какой я есть. Теперь Бог объявил свои требования. Он объявил, вот так и так ты должен поступать. Так относиться к Богу, так к ближнему. И люди взялись исполнять закон. И что они Богу показали? Свою праведность, которая как запачканная одежда. То есть и они своей праведностью показали, что нет праведного ни одного, ибо все согрешили и лишены славы Божией. Вот получается, что открылось через этот завет закона. И знамение завета, которое евреи тоже взялись исполнять, оно теперь получается, или этот знак, он сопровождал евреев мы читаем, что это завет вечный, правильно? И он не отменяется, и он даже не отменяется и Христом, когда Христос приходит. Но Христос, умирая за грешников, дает новое понятие о праведности, которое заключается не в исполнении буквы закона, а в посвященной для Бога жизни, когда не один день недели нужно жить для Бога, которая вечна и не отменяется. Ну а в том плане, как ее поняли евреи, и как они требовали для себя закон, конечно, в таком плане закон упразднен. В послании Ефесянам написано, что Христос упразднил закон заповедей учением. Упразднил – это значит, ну просто учение настолько выше закона, что вот это, ну как бы, требование закона, оно просто бессмысленно. Вот представьте себе, если по закону не убей, пришел Христос и говорит, всякий гневающийся на брата своего напрасно уже подлежит суду. Он возрождает человека, и теперь у человека нету желания даже обидеть человека или зло ему причинить. Нужно ему говорить о том, что не убей. Нет, просто нет необходимости в этом. Но можно еще так представить, образно я так себе представляю. Вот для спортсмена поднята планка, а ему надо перепрыгнуть. И эта планка поднята на 5 сантиметров от земли. Но это большая высота. 5 сантиметров от земли и надо перепрыгнуть. Но я так себе образно представляю, это закон. И вот сколько они пробуют, спортсмены, они все эту планку сбивают. Но что это за спортсмены, мы скажем, 5 сантиметров и перепрыгнуть не могут. Пришел Христос, планку поднял, ну примерно, ну я образно говорю, до метра. Ну теперь свободно перепрыгивают. А в чем дело? Потому что человек был грешником, ноги его связаны грехом, и он не может перепрыгнуть даже 5. А когда приходит Христос и освобождает человека, возрождает его, у него мышление меняется, у него направление жизни меняется, он не живет для себя больше, новое понятие о праведности, а он начинает жить для Бога, то он больше, праведность его превзошла праведности книжников и фарисеев. И он свободно вмещает не только ближнего, но и врага. Братья и сестры, это, конечно, не то, что это дается нам без борьбы. Писание говорит, что Царство Божие силой берется. Для того, чтобы вот это новое понятие праведности принять, нужно отвергнуть себя. А для того, чтобы себя отвергнуть, сколько надо борьбы. Но все-таки жить по Евангелию возможно. Когда заключил Бог завет закона, то народ израильский должен был теперь, уже приняв заповеди Божьи, войти в землю обетования. Но они почему-то туда не вошли. А 40 лет ходили вокруг горы. Что за причина? Потому что Моисей во Второзаконии, он говорит, к нему подошли князья или начальники народа и предложили, ну что ж мы пойдем воевать, когда мы даже и не знаем, с кем воевать, что там за народы и что там за земля. Может, мы туда разведчиков отправим? И Моисей говорит, мне это слово понравилось. То есть они не исполнили опять повеление Божье идти и занимать эту землю. Они решили сначала проверить. И вот когда проверяли, то 10 из них пришли и говорят, земля хороша, но люди страшные, великие, нам их не одолеть, мы будем их рабами. Двое из них, правда, говорили истину. Двое из них говорили, что земля хороша, люди там Бога не знают, а раз они Бога не знают, то Бог предаст их в наши руки, и земля эта станет нашим достоянием. Но этих двоих не слушали, а 10 послушали. И начался плач перед Богом. Когда бы этот плач увеличился, то Господь отменил поход. И говорит, 40 лет будете ходить, и раз вы переживали за ваших детей, что они там достанутся врагам, то дети ваши войдут, а вы костьми в пустыне пойдете. Ну, можно сказать, так родилось вот это 40-летнее странствование по пустыне. Писание говорит, что Бог вот эти 40 лет водил их вокруг горы, чтобы испытать их, чтобы показать, что в их сердце. Конечно, многие из них погибли, но те, которые правильно говорили о земле, они и через 40 лет силу свою не утратили, и в эту землю обетования Божьей вошли. Когда завет был заключен, ну, можно сказать так, это пятый период под законом, самый большой период здесь на плакатах, и этот период тоже начинается с завета закона, и по этому завету закона весь род человеческий, или те, которые приняли закон, они приговорили себя к смерти. Пришел Господь и умирает за всех грешников на кресте Голгофском. То есть этот период тоже заканчивается судом.
Но в отличие от других периодов, вместо грешников умирает Христос, который взял на себя грех всего мира. Здесь что можно еще отметить? Что Моисей, он привел в землю обетований народ израильский, но в саму землю не ввел. Бог обвиняет Моисея в том, что он однажды не явил святости Божьей. Нам, я думаю, ну, для меня лично, когда я читаю, мне кажется, слишком строго. Всего один раз в жизни кратчайший человек, который нянчился с этим народом, который жертвовал собой ради этого народа. Однажды Бог ему сказал, что удались от этого народа, я его истреблю, от тебя произведу народ. И этот народ войдет в землю обетованную. Ну, я им дам эту землю обетованную. Моисей говорит, если будешь народ истреблять, тогда меня вычеркни из книги жизни. Но я настолько соединил себя с этим народом, я на это не согласен. Я на это не согласен ради славы твоей. Он говорит, что же народ скажет? Вот помысли, Господи, что народ скажет про тебя? Он скажет, что этот Бог вывел этот народ, а довести его не смог. Я о твоей славе беспокоюсь, я за народ этот страдаю. Я не согласен, Господи. Если будешь истреблять, тогда и меня вычеркни из книги жизни. Мы видим, что он действительно очень любил этот народ. Но однажды и Моисей с этим народом устал. Когда народ роптал на Бога, Бог народ наказывал. Но когда Моисей устал от этого народа, а народ требует «дай воды», и тогда Моисею Бог сказал «из скалы этой, изведи им воду», то Моисей не сделал так, как Бог сказал. А он с гневом ударил по скале, а народу говорит «разве вам из этой скалы извести воду?» Ну, кажется, делал почти то же самое, только немножко не в том духе, не в том тоне, как Бог ему это говорил. И Господь говорит «за то, что ты не явил святости моей, ты в землю обетований Божьих не войдешь». Я думаю, это как раз принял народ закон, и поступок Моисея как бы теперь свидетельствует о том, что один раз в жизни нарушил всего одну заповедь и уже в землю обетований не вошел. Моисей, как представитель закона, лишился этой милости. Конечно, братья и сестры, судьба вечности Моисея, Моисей у Господа. Мы видим его на горе преображения. Мы знаем, что этот человек верный Богу остался. Но закон есть закон. То, что он в вечности, это по милости Божьей, потому что в конце веков Христос, который умирал за все человечество, он умер и за Моисея. И Моисей Богу не изменил. Хотя он не явил святости Божьей перед народом, но принципиально Богу он верным остался. Поэтому в вечности Моисей спасен. Но в землю обетованную войти не мог. Моисей подвел к земле обетованной, а Иисус Навин ввел в землю. Здесь интересно два момента таких. Моисей, когда вывел из Египта, провел народ через Черное море. Через Черное море они шли таким образом. Моисей ударил по воде, вода расступилась и стояла стеной справа и слева. И когда евреи проходили, я думаю, можно было подойти и пощупать рядом стена воды и с другой стороны стена воды. Так они переходили через Черное море. А когда Иисус Навин вводит их в землю обетованную, то там они проходят немножко иначе. Сказано, что священники должны воду наступать. То есть они наступают в воду, но когда они наступают, то воды уже нет. То есть акт веры какой-то. Им надо наступать. И по мере, как они будут наступать, вода будет останавливаться. Вода сверху, которая остановилась, а снизу вода из Иордана ушла. И, можно сказать, священники вот так как бы встали понад водой, и народ весь по суху проходил. И потом, когда священники вышли из воды, Иордан опять пошел по своему руслу, как он раньше шел. Так они переправлялись, ну, через воду первый раз и второй раз. Вообще, особенность это такая, потому что Иисус Навин, ему дано было завоевывать землю. И сказано было так, куда наступит ваша нога, та земля ваша. Когда мы читаем о завоеваниях Палестины, о завоеваниях вот этих земель, то мы видим, что действительно они как будто завоевали или, ну, быстро такой поступью, они овладели этой землей. Перечисляется, этот народ они победили, этот истребили, и вроде вся земля становится их землей. Но потом, когда эти завоевания прошли, а потом список дается оставшихся народов. И, братья и сестры, когда я читаю этот список, то у меня создается впечатление, что осталось врагов больше, чем тех, которых они истребили. А как же так получается? Бог им эту землю пообещал, они в нее вошли, они ею завладели, и столько врагов там осталось. Но там и причина указывается. Там указывается причина, что потому что веры не хватило. Вот каким образом они через Иордан шли, таким образом они должны были занимать землю. А раз веры не хватило, то и народы остались для искушения. И здесь я такое сравнение делаю. Вот мы обращаемся к Богу. Вообще, когда человек к Богу обратится и станет христианином, он стал лучше, чем он был, или хуже? Лучше. Проходит время, вот мы уверовали, проходит время, и мы начинаем вникать в свое сердце. Мы начинаем проверять, а что же там у нас хорошего и что плохого. К какому выводу мы приходим? Негодные. И даже другой раз мы приходим к такому мнению, что я совершенно негодный. И кажется, что в такое отчаяние человек впадает. Ему кажется, что даже он таким плохим не был раньше, каким он стал сейчас. И даже к такому мнению человек приходит. Но, братья и сестры, правильно. Мы не потому, что хуже стали, а мы лучше видеть стали. Потому что пока мы живем без Бога, пока мы во свет Божий не входим, мы или пока мы землю обетования не завоевываем, ну и не видим, может быть, всех этих врагов. Но когда мы вошли в нее, когда уже овладели этой землей, а потом обнаруживается и там хананей какой-то, и там хананей, и там обнаруживается у нас какая-то прихоть, какая-то похоть, и там я не могу простить, там у меня обида, там у меня, может быть, по отношению к брату даже, ну, что-то, претензия какая-то появляется, и борьба, и борьба, и борьба. Вот это можно сравнить как раз тоже с народом израильским. Но народ израильский, когда вошел в землю, то Бог все-таки дал им обетование, что по мере того, как они будут послушны Богу, они и эти народы, которые остались там, будут побеждать. Но им нужно сохранять веру. Им нужно сохранять поклонение Богу. Им нельзя впадать в идолопоклонство. Им нельзя соединяться с этими народами воедино. Вообще Бог эти народы истреблял не просто так, а Он их истребил по той причине, что эти народы впали в идолопоклонство и настолько глубокое, что вывести их из этого состояния уже просто не было возможности никакой. Поэтому один был суд для них – истребить, и на этой земле должны жить те, которые служили бы Богу. Это народ израильский. И теперь они живут там. Правят сначала Иисус Навин, потом судьи правят. И примерно во время правления судей такой порядок. Народ ходит перед Богом, Бог их благословляет. Если они отступают и впадают в идолопоклонство, то Бог их наказывает. То есть хананеи, которые там вокруг живут, они набирают силу, и они постепенно овладевают народом Божьим. И у них много во время судей, много было раз, ну как бы менялась обстановка, то освобождение, то опять рабство. И вот доходит время до последнего судьи Самуила. И опять враги начали одолевать евреев. И они приходят тогда, народ израильский приходит к судье последнему Самуилу и говорят: поставь нам царя. Мы хотим быть как прочий народ. То есть, братья и сестры, у народа Божьего появилось желание такое быть независимыми от Бога. Потому что во время судей Богом Израилевым был, ой, царем Израилевым был Бог. А теперь не было царя в Израиле. Каждый делал, что ему казалось справедливым, потому что Бога не признавали или от Бога отступали, поэтому и врагов было много. Но когда очередное было нападение врагов, то народу израильскому показалось, что если бы мы были как прочие народы, у которых есть царь, есть войско, и тогда не такая зависимость, но по мере того, как грешим и наказание, перестаем грешить, избавление, не такая зависимость, а есть царь, есть войско, приходят враги, мы их отразили. Самуил, когда услышал это, конечно, у него еще и личные были проблемы, потому что его сыновья судили превратно и брали взятки. Они тоже не совсем верны были перед Богом. И теперь Самуилу тяжко стало, когда народ потребовал царя. А Господь говорит Самуилу: ты не печалься, потому что не тебя отверг народ мой, а меня. Они не хотят жить в зависимости от Бога. Они не хотят, чтобы когда грешат, чтобы я их наказывал. Они хотят жить самостоятельно. Поэтому успокойся и поставь им царя. И ставит им Самуил царя. Самуил им ставит царя по Божьему определению. То есть ему указал Бог этого человека. Он сказал, кто этот человек придет, что он, какой он из себя будет. Когда Самуил увидел того, кого Бог избрал на царство, Саула, то этот человек Самуилу понравился. И сколько, братья и сестры, я понимаю, то Саул нравился Самуилу до конца жизни. Чем отличался и чем выделялся Саул из всего народа? Чем? Он был на голову выше всех и красивее всех. Не было красивее его. И он был на голову выше всех. Когда он увидел, кого избрал Бог для царства, я думаю, Самуил тоже пришел в восторг. Вот это народ, который может гордиться своим царем, который выше всех на голову и красивее всех. В общем-то, это неплохие качества. И при избрании у Саула, кроме высокого роста и красоты, еще было и смирение. Помните его, когда искали, чтобы объявить его? Вопрошают, а его нет. И при его высоком росте, на голову выше всех, он спрятался в обозе так, что его найти не могли. Пока Бог не указал, где он находится, Бог указал, и тогда нашли Саула. Он, оказывается, прячется в обозе. Писание так говорит потом, когда он отступил, то Писание говорит, что Бог ему говорит, не малым ли ты был в своих глазах, когда Бог избрал тебя на царство. Но, братья и сестры, все-таки Саул человек высокого роста, и беда была в том, что начало-то было хорошее, а потом он уверовал в то, что он самый красивый и самый высокий. Возгордился. Братья и сестры, это очень опасное состояние, когда мы начинаем веровать в то, что мы самые-самые. Это гибель для человека. И это гибель для Божьего народа. Когда Саул получил первое поручение от Самуила, ему Самуил сказал, «Бог благословит и утвердит царство твое в том случае, если ты будешь в повиновении ему». И вот говорит одно тебе условие. Когда войну объявишь, ну враги, они же будут. Когда объявишь войну, с момента объявления войны, 7 дней меня жди. Я должен за это время прийти. И когда я приду, вопрошу Бога, потом начинай сражение. Ну, делай, что можешь. Враги пришли. Объявил Саул о войне. Ждет 7 дней, а Самуил не приходит. Но мы скажем, вот такой неверный служитель. Пообещал 7 дней, 7 дней прошло, а он-то 7 дней не пришел. Но, конечно, друзья, трудно сказать. Может быть, там была серьезная причина. Писание нам не открывает, почему Самуил задержался. Но если он и задержался, то Саул все равно не имел права приносить жертву. Он был царем, но он не был священником. А Самуилу страшно было. Ему казалось, вот враги идут против него, а народ израильский разбегается. И как ему воевать против этого народа? Ему на самом деле по-человечески безвыходное положение. Не вопросив Бога, ну, можно сказать так, вот как жить верующему и не молиться? Можно это? Да нельзя. И он тоже так понимал, ну как я пойду сейчас воевать и молиться не буду? Так не молиться только надо, а слушаться Бога надо. И если пророк сказал, что подожди, дождись меня, и я вопрошу Бога, то все-таки пророка надо дождаться, а не самому. И он дерзкой рукой приносит Богу жертву. Он только окончил жертвоприношение и приходит Самуил. Что ты сделал? Бог бы сегодня упрочил твое царство, а теперь он отдаст его ближнему твоему. Потому что ты отверг слово Господне. Ты не дождался. Первый экзамен Саул не сдал. Правда, в этой битве удивительно. Оказывается, Богу не надо было того войска, которое разбегалось. Не надо было даже Саулу самому идти на войну. Помните, как победа была? И Иоанафан, и оруженосец вдвоем пошли в стан врагов. Они дали такой знак. Те были на возвышенности, эти внизу горы. И Иоанафан говорит, если они скажут, зайдите к нам, значит, это знак, что Бог их предает в наши руки. А если скажут, ну как, что не взойдите, а уходите, ну значит, это знак, что нам нужно уходить. Они говорят, зайдите к нам, мы хотим посмотреть на вас. Вот евреи уже из щелей своих повылазивают, и, ну так, они примерно так, немножко с насмешкой относятся к этим двум людям. Но Иоанафан понял, что Бог предает их в руки. И как он одерживал победу? Он шел, Писание говорит, цепляясь руками и ногами, это значит на четвереньках, идет, цепляясь руками и ногами, враги падают, а оруженосец их добивает. Бог сам одерживал победу. Оказывается, ни Саулу, ни сыну его, или ни войску, которое разбегалось, не надо было участвовать в этой войне. А Саул не доверился Богу и принес жертву дерзкой рукой раньше времени. И ему Самуил говорит: неужели ты думаешь, что послушание лучше, или что жертва лучше, чем послушание? Послушание лучше жертвы. Поэтому, если бы ты дождался, Бог упротил бы царство твое. Ну и второй экзамен Саул тоже не выдержал. Он получил повеление истребить Амалека. Амалек – это народ, который преследовал евреев, когда они шли по пустыне. И тех из них, которые слабые были, он добивал. То есть это были люди, которые вот так встать во весь рост против врагов, у них смелости не было. А вот из-под тишка, сзади, когда слабый кто-то отставал, они тех поражали. Это природа человеческая такая. Вообще Амалек является прообразом нашей ветхой природы. Это, ну, как бы гнилые люди. Или, ну, такие, которые вот все время из-под тишка действуют. Братья и сестры, такова наша ветхая природа. Такое наше «я». И Бог объявил, что у него вечная борьба с Амаликом до тех пор, пока он не истребит его с лица земли. И теперь Саул получил повеление от Бога истребить Амалика. Саул пошел. Бог сказал, что все предается заклятию, все. Ничего от Амалика не надо. А Саул оставил что-то для жертвоприношения. И царя амаликитян тоже оставил живых. Самуил приходит и говорит: ты почему не исполнил слово Господнего? Как? Я исполнил. Я ходил и воевал. А он говорит: а что это за блеяние я слышу? А это для жертвоприношения Богу твоему. А царя как? А царя я пощадил. Как же, говорит, ты его щадил? Он не щадил женщин и детей, разрубал их. Он, получается, преследовал и павших, или ослабевавших, он уничтожал, а ты его щадишь? На глазах у Саула он уничтожает царя амаликитян сам, Агага. Теперь он говорит: за то, что ты отверг слово Господне, Господь отверг тебя, поэтому больше не проси, каяться бесполезно. Ну, не такими словами, но он дал понять, что он отвергнут Богом. Что делает Саул? Порвал одежды на священнике Самуиле и не отпустил его до тех пор, пока тот его не признал царем снова перед народом. То есть он так объяснял: хоть и Бог меня отверг, но я все-таки хочу остаться теперь царем над этим народом. Почти меня перед старейшинами народа моего. И это беда Саула. Можно сказать, это последнее его, ну, хотя не последняя капля, но последняя возможность была смириться, покаяться и, может быть, помилование получить, а он рвет одежду на священнике и не признается в том грехе. Хотя говорит: я согрешил. После этого мы знаем, что Господь избрал Давида царем. Когда уже не было надежды на восстановление Саула, Бог говорит Самуилу, чтобы он помазал себе мужа по сердцу Божию, который исполнит Божие желания. Это Давид. Но здесь интересно, братья и сестры, то, что Давид в семье своей по счету был каким? Седьмой. И назван каким? Меньше. А всего сыновей у Давида было 8. А как так получается, что седьмой меньше, а восьмой еще меньше? Нет, самый меньший Давид. Седьмой. Когда выбирали царя, то Иисею сказано было, чтобы осветились и приготовились к жертвоприношению. Осветились все, кроме Давида. Давид седьмой, он остался у стада, а восьмого тоже осветили. И из всех семерых, вот тех, которые осветились, выбирали царя. Самуил думал: наверное, первенец. Бог говорит: нет. Наверное, второй. Бог говорит: нет. Наверное, третий. Бог говорит: нет. И так до седьмого, и у Самуила стал вопрос: а вообще дети все здесь или нет? Потому что этих Бог не избрал. Но там есть еще меньше, он пасет. Ну, как, знаете, в русских сказках Ваня. Ну, вроде бы, ну, кто-кто, но только не Давид. Потому что он был в пренебрежении во всем доме своем. Но, братья и сестры, Господь избирает незначительное, или, как мы читаем в послании к Коринфянам, ничего не значащее избирает Бог, чтобы посрамить значащее. Правда, это ничего не значащее не настолько уж слабо в глазах Божьих. Если мы начинаем проверять жизнь Давида, вот и его службу при овцах, то мы удивляемся, насколько это верный, мужественный и сильный человек. Оказывается, он просто в доме своем был,
так не перекладывал. Похоже, даже восьмой часто ему что-то поручал.
А Давид верный был. Он пас овец. Помните, когда нужно было с Голиафом бороться, и он тогда говорит Саулу, что этот необрезанный человек? Раб твой пас овец. И когда бывало зверь нападал, то он защищал стадо. Если зверь вдруг забирал ягненка, если все-таки удалось ему как-то ягненка взять, то я, говорит, отбирал у него. А если он после этого не отдавал, а и бросался на меня, тогда я брал его за космы и поражал. Оказывается, братья и сестры, вот это ничего не значащее, это уж не настолько и слабое. Не настолько уж оно, такое, знаете, как говорят, бесхребетное, что хоть туда поверни, хоть туда поверни. Нет, он, конечно, от обязанностей не отказывался. И когда другие на него что-то возлагали...